Я вас категорически приветствую. Недолго длилось перемирие между Альянсом и Ордой. Только-только общими усилиями поставили на лыжи демонов из Пылающего Легиона, а с ними и падшего Титана Саргероса, как вдруг с новой силой разгорелась давняя вражда между населяющими Азерот расами. Конфликт между местными, это, кто не знает, Альянс, и понаехавшей Ордой является краеугольным камнем вселенной Warcraft. Давным-давно, еще в 1994 году, орки предприняли первую попытку заселиться в Азерот на постоянное место жительства. Поначалу оркам удалось вломить людишкам и захватить изрядное количество землицы. Ну а потом их всех повязали и распределили по концлагерям, ну как это заведено в цивилизованных государствах. Это зеленых парней, конечно, не остановило. Со временем они из мест лишения свободы сбежали на Калимдор. Но первые 10 лет вторжение шло от случая к случаю, пока в 2004-м война орков и людей не перекинулась в World of Warcraft. Вот тут-то и началось настоящее месилово. Народ повалил во вселенную Warcraft с такой силой, что заинтересованные граждане только успевали фиксировать прибытие очередного миллиона игроков на сервера Blizzard. С самого первого дня World of Warcraft стал и остается до сих пор наиболее известной ММО-игрой, а на сегодняшний день еще и самой долгоиграющей. К выпуску каждого нового дополнения, ну, даже те, кто не заходил в игру долгое время, возвращались с криками: «Они затащили меня обратно!» Так что Blizzard даже снял в одном из роликов Сильвио из семьи Сопрано. И когда я уже подумал, что завязал, «Они затащили меня обратно!» Немало воды утекло за эти 15 лет, да и сам Азерот после катаклизма не узнать. Не все персонажи дожили до светлого дня победы над демонами. Ну, неизменными остались только старые обиды и обоюдное недоверие. В всеазеротский конфликт постепенно втянулись все местные расы. Начавшись с пограничной стычки, Великая война вылилась в глобальное противостояние с глубокой идеологической подоплекой. Формальным поводом для начала четвертой по счету войны послужило сожжение мирового дерева Тильдрасила. Достоверно установлено, что спалила его Сильванна. Правда, не совсем ясно, по какой такой надобности. Но самого факта поджога предводителям Альянса оказалось вполне достаточно, ну, для того, чтобы начать мобилизацию. Ну, а настоящая причина обострения между вчерашними союзниками – появление Азерита. Прежде чем боги Пантеона закатали Саргероса в кутузку, тот успел воткнуть меч прямо в Калимдор. Он там до сих пор. Из земли так и торчит. Огроменная такая фиговина красного цвета. Ну так вот, через некоторое время вокруг Грибала, это меч так называется, из-под земли полезли куски светящегося металла с большим содержанием магической энергии. Это и есть Азерит. Логика Андуина проста. Узнав от гоблинов о появлении ценного ресурса, Сильвана могла решить, что для Орды лучше держать Альянс подальше от азеритовых месторождений. Поэтому надо спалить столицу ночных эльфов, которых она и без того не особенно жаловала. В ответ Андуин напал на Лордерон и вынудил Сильванну залить все ядом, что превратило округу в необитаемую зону. В результате Орде пришлось убираться из восточных королевств, а Альянс без Тильдрасила не смог удержать позиций на Калимдоре. Теперь обеим сторонам нужен приличный флот, ну, для того, чтобы вторгнуться на вражескую территорию. У Альянса выбора нет. Надо склонить к сотрудничеству Култирас. Сделать это без помощи Джайны Праудмур будет непросто. Да и с ней вместе тоже не так, чтобы легко. Джайна – женщина трудной судьбы, характер у нее непростой. Ко всему прочему, отношения у ней с мамкой после гибели брата и отца тоже не складываются, а командует в Култиросе именно Катерина Праудмур. Так что придется изрядно попотеть, прежде чем Култиросовский флот окажет помощь Альянсу. Орде тоже деваться некуда, придется обращаться за помощью в Зандалар, к тамошним троллям. Зандаларские тролли – народ скрытный и замкнутый. Когда жахнул первый колодец вечности, они с большим трудом спасли свои земли от затопления. С тех пор зандаларцы стараются в чужие дела не лезть. Ну и в свои тоже, понятно, никого не посвящают. Придется сделать для них что-нибудь необычное, чтобы получить доступ к кораблям троллей. Через все это общих локаций больше не будет, а каждая из сторон получит по 3 зоны в соответствующем регионе. Соваться туда до достижения 110 уровня нет никакого смысла. Положат сразу на входе. Ну, зато если уж зашел, сможешь прокачаться до 120-го. Если в свое время не успел набрать нужный уровень, ну не расстраивайся, по факту покупки дополнения «Битва за Азерот» тебе дадут поднять одного из своих персонажей до 110 уровня. Помимо флота, необходима приличная армия. Тут без союзников тоже никак. В каждой из столиц открыт посольский квартал, где можно получить задание на привлечение 3 союзных рас. У Орды это таурены Крутогорье, расово чистые макхары, орки и ночнорожденные. Альянс старается привлечь на свою сторону дворфский клан черного железа, озаренных дренеев и эльфов бездны. Но надо сказать, что никто из них, каждый по своим причинам, не горит желанием вписываться за Сильвану и Андуина соответственно. Но если ты плотно воевал против легиона, то наверняка уже поднял себе репутацию до нужного уровня. И тебе останется только выполнить один сценарий, чтобы подписать ту или иную расу на новую войну. Ну а если нет, ну что, придется побегать. Зато по итогу тебе дадут возможность создать себе персонажа союзной расы, причем сразу 20 уровня. Ну, труднее всего придется с дворфами и макхарами. Чтобы заполучить персонажа этих рас, надо закончить военную кампанию за выбранную сторону. Военная кампания – это специальная цепочка заданий, по ходу которых придется в одно лицо вынудить выбранную расу присоединиться к твоей фракции, действуя в глубоком тылу потенциального союзника. Сложность заданий подобрана так, что пробежать их одно за другим не удастся. Придется регулярно подкачиваться и переодевать персонажа в нужное снаряжение. Каждая союзная раса – это не просто новый персонаж, это уникальный вид ездового животного и питомца, отдельный набор традиционных доспехов, собственные расовые способности. Одним словом, все, что положено уважающей себя расе в World of Warcraft. В сумме в битве за Азерот добавятся 8 новых рас, по 4 за Альянс и за Орду. Каждая с полным набором фишек. Плюс можно играть любым из уже существующих персонажей. Да уже не похоже, чтобы мир на Азероте стал как-то ближе. В первых же сюжетных заданиях битвы за Азерот придется расстаться со всем добром, добытым в легионах. Сам откованный титанами обвес останется, но пропадут его волшебные свойства. Так что ходить в легионских обносках уже бестолку. Вместо них тебе выдадут легендарное ожерелье «Сердце Азерота». Это такой кругляшок, набранный из 3 колец, который реагирует на присутствие азерита. Сердце Азерота – это азеритовый аккумулятор, который впитывает в себя данный ресурс. На присутствие азеритового заряда реагируют некоторые элементы экипировки – там шлемы, наплечники, нагрудники. На них имеются такие же кольца, как на сердце Азерота. И если энергии достаточно, эти кольца можно вращать, выбирая себе необходимые усиления предмета. Свойств на каждом кольце несколько, а выбрать можно только одно. Чувствуешь подвох? Не чувствуешь? А он есть. Выбирать надо с умом. Если промахнешься с выбором усиления, придется его перековывать в особой кузнице. Ну, а цены у этих особенных кузнецов, как нетрудно догадаться, тоже особенные. Ну, и тут возникает вопрос, и где же этот азерит брать? Ну, а где берут редкие минералы? В экспедициях, конечно. После катаклизма вокруг Култироса и Зандалара образовалось множество мелких островов, на которых этого азерита, ну, хоть известным местом ешь. Берешь с собой пару проверенных комрадов, загружаетесь на судно и вперед, навстречу приключениям. Зачистить отдельно взятый остров можно минут за 15-20. Ну, как именно собирать азерит, выбираешь сам. Хочешь – киркой из земли выковыривай, хочешь – выколачивай из монстров. Ну, а хочешь – завалите втроем местного босса и разорите его личный сундучок. Понятно, чем больше залежи азерита, тем тщательнее их охраняют. Плюс в наличии конкурирующая фирма, которая старается набрать его побольше и побыстрее. Кто первым набрал 6000 единиц, тот и победил. Сам остров, как правило, не очень большой, так что рано или поздно придется схлестнуться трое на трое. Причем, если на низких уровнях сложности за конкурентов играет искусственный интеллект, то на высшем, четвертом уровне, это будут живые игроки. Да и на первых трех уровнях расслабляться тоже не надо. Островным монстрам выдан мозг из кремния повышенной чистоты. Через это соображают они значительно лучше своих материковых собратьев. Другой способ надыбать азерита – отправиться за линию фронта. В составе группы из 20 человек ты высаживаешься в глубоком тылу противника и захватываешь какой-нибудь форт. Для этого придется затоптать командира форта, что в одно лицо сделать невозможно никак. Во-первых, этот самый командир – именной персонаж, можно сказать, ручной выделки, со всеми вытекающими из этого последствиями. Он тебя сам так отделает, мое почтение. А во-вторых, по территории постоянно работает вражеская артиллерия. Чуть зазевался – получи и распишись. Как захватишь плацдарм, начинай строить базу и собирать ресурсы. Железный рудник и лесопилка находятся за пределами форта, так что придется туда как-то добираться и захватывать. А потом проследить за тем, чтобы батраки из бараков благополучно добрались до рабочих мест. Дело это хлопотное. Противник сдаваться не собирается. Постоянно засылает карательные отряды, которые нападают на твои объекты. Чтобы не отвлекаться на отражение атак, надо строить казармы и нанимать войска. Со стороны процесс похож на что-то среднее между третьим Варкрафтом и Дотой. С одной стороны, чистая стратегия с постройкой базы, а с другой – мотаться по карте приходится лично, и управлять рядовыми бойцами не можешь. Постепенно, захватывая ключевые точки, добираешься до вражеской крепости. Брать ее придется штурмом. Финальный бой с начальником гарнизона, конечно же, в наличии. По факту успешного проведения каждой фронтовой операции растет авторитет твоей фракции в отдельно взятом регионе. И когда авторитет достигнет отметки в 100%, «они затащили меня обратно», тебе и твоим товарищам откроются специальные подземелья, где с очень особых боссов можно будет слупить что-нибудь необычное. Ну или как-нибудь необычно отхватить самому. Это уж как тебе повезет. Кстати, надавать или получить теперь можно практически везде и в любое время. Достаточно в Оргримаре, ну или в Штормгарде, если ты вдруг почему-то играешь за Альянс, зайти в военкомат и записаться в армию. Немедленно включится режим войны, больше известный в народе как мировое ПВП. Деление серверов на ПВП и ПВЕ остается в прошлом. Начинается всеобщая охота за скальпами игроков противоположной фракции. Ну, в этом есть прямой смысл. Если ты удачно подрезал несколько врагов, а сам ни разу не умер, получишь солидные бонусы по урону и лечению. Плюс военнослужащим положено дополнительное довольствие по золоту, опыту и качеству трофеев. Но есть и минусы, особенно если ты изрядно преуспел в уничтожении других игроков. Твое местоположение отобразится на карте, а за твою башку будет назначена награда. Ну, впрочем, настоящему ганкеру это не помеха. Как показывает практика, любителя потрошить игровых персонажей остановить не может ничто. Даже отключение ПВП-свойств на предметах. Он все равно будет убивать и грабить. Чисто для куража. Пока не подловишь этого гада с группой товарищей. Еще одно преимущество режима войны – возможность применять ПВП-таланты против монстров и неигровых персонажей. На 20 уровне открывается ячейка, в которую можно вставить из трех общих ПВП-талантов. Что касается талантов, характерных только для твоего класса, то активировать их можно будет на 40-м, 70-м и 110-м уровнях. Также появилась практика десантирования особо ценных ящиков с воздуха прямо в гущу ПВП-сражений. Налицо влияние боевых роялей. Внутри ящиков, как водится, убер-снаряжение с упором на убийство других игроков. Чтобы получить содержимое ящика, придется его сначала отбить у конкурирующей команды. Ну, есть мнение, в ближайшие несколько недель мы все будем наблюдать бурный рост количества активных игроков на серверах World of Warcraft. Но, конечно, после выхода обновлений так бывает всегда, но на этот раз волна обещает быть побольше обычной. Вот, к примеру, отличнейший музыкальный ролик про Джайну из нового дополнения уже посмотрели миллионы зрителей на YouTube. Что характерно, Blizzard не поскупилась и на локализацию. В русской версии партию Джайны исполнила солистка группы «Мельница» Хелависа, что, безусловно, добавило популярности видео. Так что ажиотаж перед выходом дополнения наблюдается невиданный. Многие ветераны, чего греха таить, давненько не бывали в Азероте. Одним надоело стучаться башкой в левел-кап, другим не нравились прыжки во времени и борьба с медведями за пиво. Ну, теперь-то совсем другое дело. Постоять грудью за Орду, ну или там за Альянс, это уж кому что нравится, святое дело. Тут подтянутся все, кто еще может держать в руке мышь. Ну и ты не зевай, может, встретишь старых друзей, с которыми бился плечом к плечу, еще когда рейды были на 40 человек. Ну и ты уже спросишь, а сам-то ты за кого? За Орду или за Альянс? Отвечаю. В данном ролике я за то, чтобы ты самостоятельно подумал и выбрал правильную сторону. Для сомневающихся ссылка в описании. А на сегодня все. До новых встреч в Азероте.